Приветствую, дорогие братья и сестры. Начинаю запись 17-го выпуска вопросов и ответов. Сегодня, как обычно, пришло много вопросов, и, как обычно, я не смогу ответить на все, потому что если отвечать на все вопросы, то время, которое мы потратим на это, оно превысит все допустимые пределы. Вначале хотелось бы отметить, что я отвечаю на вопросы согласно своего собственного мнения. В последнее время мне иногда задают такой вопрос. То, что я говорю, это мнение братства, официальное мнение братства, или это мнение какой-то церкви, или это христианство так в целом мыслит. Друзья, конечно, я стараюсь выражать мнение, которое подтверждено Священным Писанием. Изучаю, как это мнение, как этот вопрос освещался в церкви, какое мнение имели разные авторитетные братья нашего времени или прошлых веков. Тем не менее, я все равно понимаю, что мое мнение субъективно, и это чисто мое мнение, исключительно мое мнение. Это не мнение братства МСЦХБ, и уж тем более не мнение церкви вселенской, как иногда меня спрашивают, так ли мыслит церковь. Я не знаю часто, как мыслит церковь, но я стараюсь это узнать и надеюсь, мое мнение хотя бы приближенно к истине. Тем не менее, оно остается частным моим собственным мнением, и доверять ему или не доверять, это исключительно на ваш страх и риск. Начнем мы с вопроса от Лены. Этот вопрос касается игры Уно. Можно ли играть детям в Уно? Вы знаете, Лена, вопрос и простой, и не очень. Если совсем просто отвечать, я бы сказал, да, можно. Но почему? Потому что игра сама по себе не несет в себе ничего плохого. Я знаю мнение, что эта игра очень похожа на карты, и поэтому дети, они будут играть в Уно, они потом привыкнут к Уно и перейдут плавно на карты. Но я вообще, в принципе, не сторонник теории вот такой эволюции. Это, знаете, как сказать, что дети научатся читать, потом они начнут читать всякую гадость, а потом они углубятся в чтение оккультных книг, и поэтому не надо, чтобы они читали. То есть, такими рассуждениями мы можем вообще далеко уйти. Вот. И поэтому, в общем-то, Уно игра, не несущая в себе никакого особого вреда. По крайней мере, я этого не вижу. Но я бы не хотел, чтобы мои дети играли в эту игру, и в нашем доме в нее не играют. Если касательно христианского лагеря, мы официально запрещаем в эту игру играть, ну, по причине того, что, во-первых, это вызывает у некоторых соблазн, а мы не хотим подавать никому соблазн. Ну, а вторая причина, вот почему мои дети в эту игру не играют, и почему мы не поощряем в эту игру играть, потому что она бесполезная. То есть, это игра, в которой, в общем-то, кроме веселости ничего нет. Это игра, в которой человек не должен думать, в ней ничего не развивается в этой игре. Это просто веселая игра, в которой удача зависит, и точнее, прошу прощения, в которой успех зависит от удачи, вот именно от того, как ляжет в данном случае вот эта карточка. И поэтому я отношусь к ней ровно, достаточно так вот нейтрально, тем не менее, считаю, что время, которое дети могут провести за игрой в Уно, они могут с большей пользой провести за играми другими, которые сейчас есть, и которые не обязательно христианские есть, и достаточно большое количество светских игр, очень хороших, очень качественных, очень развивающих воображение, очень развивающих интеллект, знания и так далее. Поэтому я думаю, что делать из Уно какого-то, знаете, пугала и сказать, что это грех, и человек, играющий в Уно, обязательно покатится по наклонной плоскости и свяжется с самыми негодными людьми этого мира, и потом станет картежником, я бы так не стал говорить. Но и в то же время ничего хорошего в этой игре я тоже не вижу, поэтому отношусь к ней нейтрально. Если увижу, что дети играют в эту игру, я не буду возмущаться, но и поощрять тоже не буду. Следующий вопрос от Евгения, вопрос из Библии. Приветствую, Денис. Вопрос по Евангелию от Иоанна, 9 глава, 4 стих. Что значит «никто не может делать»? Какая ночь? О каком времени здесь говорится? Мне должно делать дела, пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Ну, я, в общем-то, достаточно просто отношусь к этому тексту. Мне кажется, что здесь речь идет о том, что Христос называет днем свое присутствие на этой земле. И здесь открывается принцип такой, что когда ночь, никто не может ничего делать, и поэтому пользуйтесь возможностью, пока Христос рядом, пока с рядом Мессия, потому что когда-нибудь это закончится, и тогда, ну, наверное, вот те дела, которые он должен сделать, их нельзя будет сделать. Я еще раз скажу, что я думаю, что здесь не идет речь о каком-то, знаете, пророчестве, что приходит ночь, когда никто не может делать, то есть сейчас наступает духовная ночь, Христа нет и так далее, и так далее. Я думаю, что здесь принцип. Он говорит, мне должно делать дела пославшего меня. Пока есть возможность, я их делаю. Когда не будет возможности, я их делать не буду. Пользуйтесь той возможностью, когда я с вами. И эта мысль, она подтверждается другим текстом Священного Писания, когда Христос говорит такие слова, что вот сейчас власть тьмы началась. То есть, когда Христа повели на распятие, когда его предали, он сказал, что началась власть тьмы. То есть, как раз вот та самая ночь, о которой он здесь говорит. То есть, наступает время, когда Христос не может уже исцелять, уже не может. Вот в данном случае мы же помним, это событие, оно произошло, когда ученики увидел человека, родившегося слепым, и спрашивают, кто согрешил, он или родители его. Христос говорит, что не он, не родители его, для славы Божией. И он тогда и говорит, что мне должно делать дела. То есть этот человек родился, чтобы показать божественность Иисуса Христа. То есть он был рожден для того, чтобы когда-то Христос с ним встретился и мог его исцелить. И Христос говорит, вот это и есть то дело, ради которого я пришел. Вот сейчас день. Потом будет время, когда меня поведут на распятие, я уже не смогу ничего делать. И еще раз скажу, друзья, это не имеется в виду, что здесь такая какая-то глобальная ночь начинается. Наоборот, с распятием Иисуса Христа начинается день, и потом апостол Павел говорит, что вот ныне день спасения. Это именно образ, что Христос сейчас присутствует на земле, и сейчас он делает дела, которые вот ученики видели. Вопрос от Виталия. Вопрос большой, я прочитаю его, постараюсь, может быть, не полностью прочитать. Вы видите текст письма здесь на экране. Здравствуйте, Денис, у меня к вам вопрос. Я и моя жена 11 лет как христиане. Выросли мы в условиях не очень хороших. Родители наши были пьяницы, и, соответственно, и мы пристрастились к очень к алкоголю. Потом пришли к Богу, покаяние было искренним. Скажите, Денис, нас можно назвать христианами? Я думаю, что трудно, так как бывает раз в год или два раза в год мы падаем, то есть через алкоголь. Потом и во время падения, когда мы очень сильно грешим, я и жена очень сильно раскаиваемся и плачем перед Богом, и стыдно нам и так далее. Как вы думаете, что нам делать? Мы должны быть в церкви. Я могу с женой каяться дома или как? Как вы считаете? Чаще всего эти падения происходят, когда к нам приезжают наши неверующие родственники, и мы идем с ними на поводу. И потом также раскаемся пред Богом. Денис, дайте рецепт. Может ли Бог отвернуться от нас из-за таких частых падений? Нам очень стыдно, готовы сквозь землю провалиться. Вы можете дать нам совет, сказав вашей следующей записи. Можете смело говорить мое имя и фамилию. С Богом вам, Денис. Ну, получается, что я фактически прочитал все, да? Ну, конечно, я очень тронут доверием и подобной открытостью. Человек не стесняется выносить свое вот такое состояние на обозрение. Конечно, не буду называть фамилию или город, откуда пришло письмо. Но что я хочу сказать? Вот посмотрите, здесь такой вопрос. Может ли от нас отвернуться Бог? Однозначно нет. Господь не отворачивается ни от кого. Он не хочет погибели даже грешных людей, не спасенных, не тех, кто каялся. Написано, Бог не желает погибели грешника. И Бог делает абсолютно все, чтобы человека привести к осознанию своего истинного положения, к покаянию, к тому, чтобы человек мог обрести благодать и чтобы мог исправить свои пути. Тем более в вашей ситуации, Виталий, дорогой, вы уже покаялись, вы уже, как я понимаю, заявили свое желание идти за Богом, приняли крещение. Поэтому, конечно, Бог от вас не отвернется. Вы знаете, очень часто люди, они после согрешения боятся обращаться к Богу, считая, что Бог в них разочаровался. Конечно, это не так, потому что Бог никогда в нас и не очаровывался. Да? Это мы сами собой были очарованы, считая себя очень хорошими людьми. Но на самом деле Бог знает, что мы персть, знает, что мы плоть, и знает все наши согрешения и будущее, о которых мы еще даже с вами не догадываемся. И тем не менее нас любит. Он возлюбил нас тогда, когда мы были еще грешниками. и отдал Сына Своего Единородного тогда, когда мы с вами еще даже и не задумывались об этом. Ну, тем более Он сейчас, когда мы приняли жертву Иисуса Христа, конечно, нас не оставит. Вот, знаете, был такой Иоанн Лествичник, и он сказал такую фразу в своей лестнице, что сатана, он внушает человеку до согрешения, что Бог очень милостивый и прощающий, и поэтому не бойся грешить. Но после согрешения он внушает человеку мысль, что Бог очень строг и мстителен, и поэтому не надо каяться, потому что ты уже разочаровал Бога. Так вот, на самом деле все наоборот. Дух Святой внушает страх перед согрешением, а после согрешения внушает нам истину о милости Божией, что Бог нас любит и прощает. Поэтому, Виталий, вот в этом плане вы не должны переживать, что Бог от вас отвернется. Тем не менее, вы должны переживать, потому что если вы так пристрастились к алкоголю настолько сильно, что у вас периодически и довольно часто бывают падения, то, конечно, это большой риск спасению, потому что написано, что пьяница Царство Божие не наследует. И если эта привычка, она настолько серьезна, что вы не можете ничего сделать, вам стоит бить тревогу. Ну, в общем-то, вы это и делаете сейчас, да? Что бы я посоветовал? Я бы посоветовал вам обратиться к служителю церкви и попросить помощи. Вы сами не справитесь, вам нужна хорошая духовная помощь, вам необходимо душопопечение, вам нужно исповедание, вам необходимо раскрыть все свои вот эти дела. Если вдруг в церкви об этом не знают, то подойдите к пресвитеру, не бойтесь, расскажите все, что вы считаете нужным рассказать, покайтесь, попросите помощи. И есть люди, которые готовы вам помочь, обязательно Господь вам поможет. То есть написано, побеждающий наследует все. Вам необходимо настроиться на победу. Сказано, что вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Возможно, вам придется подвязаться против греха достаточно серьезно, вплоть до каких-то, может быть, даже жертв со своей стороны. Но это все только под руководством опытного душопопечителя, Виталий. Поэтому, пожалуйста, вот не занимайтесь самолечением духовным. Не обольщайтесь тем, что вы сможете сами выйти из этой ситуации. Молитесь Богу и обратитесь к служителю своей церкви, и он вам обязательно поможет. Или он покажет человека, другого служителя, который опытен в этих делах, и он вам поможет. Ну вот есть такие вот организации, или как назвать их, называют иногда братские домики. То есть места, где как раз помогают выйти из подобных зависимостей многим христианам. Поэтому выход есть, Бог вас любит, дерзайте, действуйте и ни в коем случае не унывайте, ни в коем случае не смиряйтесь с этой ситуацией, а попытайтесь исправить все. Вопрос от Олега, точнее два вопроса от Олега. И первый вопрос — это вопрос про Иефа и его дочь. Действительно он принес ее во всесожжение или есть другое объяснение его поступка? Ну, давайте вспомним, что Иефа — это был один из судей народа израильского, и после того, как Бог даровал ему победу, он сказал, что я принесу в жертву то, что выйдет первым из ворот его дома. И вышла его дочка, которую он очень любил, и он говорит такие слова, что «Дочь моя, ты сразила меня, и ты в числе нарушителей покоя моего. Я отверз о тебе уста мои пред Господом и не могу отречься». Ну и с тех пор, наверное, есть такие рассуждения о том, принес ли Иефай в жертву дочь, или здесь имеется в виду что-то другое. Ну, вот, например, есть мнение, что Иефай выполнил обетование через то, что его дочь никогда больше не... Точнее, никогда в принципе, не то, что больше, а никогда не выходила замуж. Но я думаю, что все-таки, наверное, Иефай принес свою дочь в жертву, потому что об этом говорится в Священном Писании. Там не прямо говорится, написано, что он исполнил. И нет причин предполагать, почему бы он это не сделал. Конечно, хочется верить, что он этого не сделал. Очень жалко девочку, очень жалко ситуацию. Вы помните, может быть, такая книга «Денискины рассказы» у Виктора Драгунского? И вот там Дениска, когда был маленький, и вот он ложился спать, и мама ему рассказывала на ночь разные истории, сказки, и он плакал, потому что ему было всех жалко. И там особенно ему было жалко зайчика, которого убили, пиф-паф, ой-ой-ой. И тогда он придумал такое спасение для себя. Он стал добавлять не пиф, не паф, не ой-ой-ой, не умирает зайчик мой. И таким образом он успокаивался, что все хорошо. И вот, конечно, когда мы читаем подобные истории, нам очень хочется добавить не принес. Она на самом деле ушла, может быть, в горы и жила там в одиночестве, в отшельничестве. Или, может быть, она просто осталась в состоянии незамужества. Но я не вижу, кроме как таких, знаете, идей гуманизма, кроме вот этих идей, я не вижу других причин, почему мы можем предположить, что она, что Ифай поступил как-то иначе. Я думаю, что все-таки он так поступил. Но кто думает иначе, и может быть и так. И, знаете, придем на небо, узнаем, что же именно случилось и почему так произошло. Вот, возможно, конечно, я ошибаюсь, я бы надеялся, что я ошибаюсь, но пока мне кажется, что все-таки Ифай сделал то, что и хотел сделать. Второй вопрос, не связанный с Библией. Как не бояться летать на самолетах? Вот вы знаете, этот вопрос именно ко мне. Вот именно ко мне. Потому что несколько лет назад, когда я стал активно летать на самолетах, это было, наверное, лет 10 назад, ну, 30, 40, 50, 60 перелетов в год, то у меня стала развиваться боязнь самолетов, причем развиваться очень сильно, настолько сильно, что, в общем-то, перелет превратился в такое мучение. Я, когда садился в самолет, я давал себе обещание, что в следующий раз я поеду на поезде, и весь полет я следил за тем, как ведут себя стюардессы, напряжены ли они, какой режим двигателя. И вы знаете, когда вот самолет взлетает, у него один режим двигателя, потом режим двигателя меняется, он начинает немножко по-другому гудеть, это становится страшно и так далее. Иногда, я помню, один раз я летел на самолете, и вот уже при посадке у него стали выходить шасси, и такой скрежет, сильный скрежет, такое ощущение, что как будто бы там, я не знаю, по металлу что-то такое скрежещет. И, конечно, это было очень страшно, сразу мысль, что все разваливается. Вот. И с этим страхом нельзя было бороться. Причем я, когда говорю слово «страх», я не имею в виду страх именно вот боязнь чего-то. Это какое-то внутреннее напряжение, такое очень сильное-сильное внутреннее напряжение. Я помню, даже один раз сел в самолет, это было в Соединенных Штатах Америки, самолет был небольшой, а чем меньше самолет, тем сильнее его трясет. Я решил не бояться, я сказал, что я ни мускулом не покажу, что мне страшно. Я сел такой, знаете, стал сдерживаться, и тут американец один, который рядом сидел, положил мне руку на плечо, похлопал и говорит: «Все будет хорошо, не переживай». То есть было очень видно, что я переживаю. И когда эта ситуация стала обостряться настолько, что я уже, в принципе, не мог ее контролировать, то есть был просто вот каждый перелет, это я уставал так, как будто бы я разгрузил там, я не знаю, целый КАМАЗ кирпичей. Никогда этого не делал, но, ну, наверное, это вот именно так вот было. И вот однажды я летел, по-моему, в Сыктывкаре, если не ошибаюсь, и да, это точно было в Сыктывкаре, я с пересадкой в Москве, и вот мы приземлились в Москве, я вышел из самолета, я понял, что сейчас я сдам билеты, сяду на поезд, приеду в Ейск и больше никогда никуда не полечу. Но в то же время меня ждали вот в Республике Коми, и я там же в аэропорту помолился. Я говорю: «Господи, вот я уже ничего не могу. Меня уже настолько плохо, что я действительно сейчас вернусь домой. Или ты меня избавь от этого страха, или что-то, как-то я не знаю, что делать дальше». И прямо во время молитвы я почувствовал, что страх ушел. Полностью ушел страх. С тех пор были очень самые разные были ситуации в самолетах. Ну, критических ситуаций никогда не было. Наверное, самое страшное было, когда мы взлетали во время грозы. Это очень сильно трясло, но не было такого, чтобы самолет падал там или еще что-то. Но было случаи, когда там на второй круг уходил. Такие достаточно штатные ситуации, но немножко переживательные. Тем не менее, все полностью страх исчез, и я больше никогда не боялся летать на самолетах. Поэтому как не бояться летать на самолетах? Помолитесь Богу, Бог вас избавит от этого, и Бог вам даст милости. Ну, а еще, вот и кроме этого, мне это не помогло, вот то, что я сейчас скажу, но, возможно, это поможет вам. Почитайте статистику падений. Самолеты падают очень-очень редко, это крайне редкое явление. Или вы можете открыть вот такие сайты, как типа Flight Radar там, или что-нибудь в этом плане, и посмотрите, сколько десятков тысяч самолетов одновременно находится в воздухе, никто не падает. Вы знаете, самолет летит, у самолета нет простой. Вот самолет прилетел там из Ростова в Москву, сразу обратно, потом туда. И у авиакомпании нет простоя. Самолеты летают бесконечно, очень много летают. Один самолет пролетает, не знаю, десятки сотни тысяч часов. И шанс, что вы попадете на тот рейс, когда вы упадете, вот, очень маленький шанс. Ну, конечно, есть, но когда вы едете до аэропорта, то шанс вам попасть в аварию на автомобиле значительно выше, чем шанс разбиться на самолете. Может быть, вам статистика поможет. Статистика – дело такое хорошее. Вот. Но если статистика не помогает, то, наверное, только к Богу в молитве, чтобы он убрал вот этот иррациональный страх, вот как у меня это и получилось. Так, идем дальше. Вопрос от Геннадия. Приветствую, Денис, с праздником Светлого Воскресения Христова. Спасибо, Христос воистину воскрес. И этот вопрос, видите, еще с тех времен, я так потихонечку отвечаю. Вопросы: в какой день недели Христос въехал в Иерусалим? В какой день недели евреи праздновали Пасху во времена Иисуса Христа? В какой день недели Иисус с учениками совершил последнюю Пасху? Друзья, вы знаете, вот на самом деле, вот, Геннадий, здесь ответа-то, наверное, и нет, потому что в Библии не написан день недели. В Библии написано конкретное число. Ну, написано, что Пасха, праздник Песах, да, он отмечался с 14 на 15 Нисана. И отмечался в течение, кстати, 7-8 дней. То есть это праздник, который не по дню недели отмечался, а по конкретному времени. Вот 14-15 Нисана могло выпасть на любую, абсолютно на любую понедельник там, или вторник, на любой день недели. И, кстати, что интересно, что именно вот день, на который выпадал праздник Пасхи, становился субботой. То есть он назывался субботой, вне зависимости, была ли это среда, или вторник, или понедельник. И поэтому в какой день недели мы не знаем на самом деле, потому что мы знаем, что была суббота, была пятница, день перед субботой, но пятница, это день перед субботой, если бы суббота, допустим, если праздник Песах выпал, например, на четверг, то среда стала бы пятницей, потому что это день перед субботой. И одно из объяснений вопроса, почему написано, что Христос будет в гробе 3 дня и 3 ночи, в то время как, если смотреть, что он был распят в пятницу, а воскрес в воскресенье, то 3 ночи там никак не получается, то одно из объяснений это как раз тому, что, возможно, на той неделе было 2 субботы подряд. То есть давайте предположим, что праздник Песах 14 Нисана выпал на пятницу. Тогда пятница становится субботой великой, потому что это праздник. Суббота остается обычной субботой. Четверг становится пятницей, день перед субботой. В общем, все дни смещаются и один день выпадает. И подтверждение этой теории есть в том, что если читать внимательно Священное Писание, вот сравнивать события 4 Евангелий, то там есть подробное описание всех дней, кроме одного. То есть один день выпадает, как будто бы в неделе меньше дней. И можно предположить, что это верная теория, хотя я на самом деле ни в коем случае не настаиваю, это трудно проверить. Я когда-то ее прочитал, когда-то она меня впечатлила. Когда-то я был настолько сильно ей впечатлен, что делился с окружающими, но сейчас я уж немножко подостыл. Считаю это не очень важным, считаю, этот вопрос относится к вопросам интересным, но ни на что не влияющим. Поэтому я вот рассказал ту теорию, которая раньше меня впечатлила, о двух днях, о двух субботних днях на одну неделю. Ну, а если среди наших слушателей, зрителей есть специалисты вот в еврейской традиции, в еврейском календаре, ну, надеюсь, он меня поправит и нам лучшую версию выдвинут. Поэтому в какой конкретный день недели происходило вот именно это событие, я вот даже и не знаю. Потому что это зависит от недели, от года. Приветствую, брат Денис. Вопрос от Дмитрия. Где я могу услышать ваше объяснение о воскресном дне и шаббате? Что это для нас? Такие же дни, как остальные, каждый день из них для Бога. У вас есть об этом статья или беседа? В общем, да, есть такие беседы. Я сейчас, наверное, не готов дать ссылку. Я об этом говорю в курсе апологетики достаточно подробно. У меня есть курс для церкви, курс апологетики для церкви. Там мы об этом говорим коротко. Так, знаете, тезисно больше. В курсе апологетики для братьев мы об этом говорим очень подробно. Есть у нас семинар по посланию к евреям. Кстати, недавно прошел семинар по посланию к евреям у нас в Ейске. Там мы на базе 4 главы послания к евреям это очень подробно рассуждали об этом. И ссылочки, может быть, поискать в интернете, может быть, вы их найдете. По посланию к евреям семинар будет выложен на мой сайт буквально в ближайшие дни. посмотрите там. Но если коротко, то в общем надо отметить, что суббота Ветхого Завета это ни в коем случае не переносится на воскресенье Нового Завета. То есть воскресенье Нового Завета это не суббота Ветхого Завета. Это разные по своей сути дни. То есть если суббота Ветхого Завета это именно день, как бы такой сакральный день, мистический день, в который необходимо было ничего не работать, и это было очень важно, принципиально важно, это был символ завета, то это была тень, вот суббота это тень того образа покоя во Христе, который в Новом Завете мы и получили по-настоящему. То есть написано, что закон это тень будущих благ, тело же во Христе. То есть вот некое тело отбрасывает тень. Вот тело это Христос, это благо Христово, они отбрасывают тень на Ветхий Завет. И вот, например, ну, допустим, скиния собрания – это тень, которая отбрасывается церковью. Церковь – это место общения Бога с человеком, и вот эта тень, которая отбрасывается от церкви, она в Новом Завете вот выглядит как скиния собрания. Вот так и суббота. Суббота – это лишь тень, это ни в коем случае не действительно какое-то тело. Тело во Христе. Что же во Христе имеем мы, и что же это, которое отбрасывает тень субботы на Ветхий Завет, это покой во Христе. То есть мы должны успокоиться от своих переживаний, от своих забот. В первую очередь мы должны успокоиться от той функции, которую люди сами на себя возложили, это заботе о своем собственном спасении, да? Это Бог всю заботу на себя берет. Вот. Я не говорю о том, что не надо переживать о спасении, мы совершаем спасение в страхе и трепете, и все это понятно. Здесь имеется в виду о том, что человек своими силами ничего сделать не может, и если бы не Господь все совершил, да, в нашей жизни и в деле спасения, вот именно послал Иисуса Христа и кровь его и так далее, но не буду сейчас об этом объяснять, то мы бы все равно ничего не сделали. Надо успокоиться, доверить этот вопрос Богу. Вот этот покой во Христе, придите ко мне все труждающиеся, обремененные, я вас успокою. Вот это и есть истинное тело, которое отбрасывает тень, в Ветхом Завете, как суббота. Конечно, мы не переносим субботу в Новый Завет, из мира теней не переносим в реальный мир какие-то вещи. Поэтому воскресенье это просто похоже на субботу. Это церковный день, который церковь выбрала для собраний. Причем это в русском языке воскресенье, в английском это вообще простой Sunday, то есть так, день солнца. Это мог любой другой день быть какой-то. Здесь нет принципиального вот такого сакрального смысла и на воскресенье праздновать. Вот. Но важно то, что действительно, вот вы здесь пишете, что для нас такие же дни, как остальные, каждый день для Бога. Так написано, что мы живем ли, умираем ли, едим ли, пьем, спим, мы все для Бога делаем. То есть у нас нет выхода из субботы. У нас нет пятницы, четверга, а потом суббота, когда мы успокаиваемся во Христе, а в четверг-пятницу не успокаиваемся. Для нас субботство – это такой процесс нашей жизни. Это мы вошли в субботу, и мы должны в нем остаться, мы не должны выходить. Поэтому каждый день для нас суббота в этом плане. То есть вся наша жизнь – суббота, когда мы вошли в покой Божий, покой Иисуса Христа. Конечно, отвечаю немножко сумбурно, потому что это короткий ответ на большой вопрос. Но, может быть, вы найдете те лекции, о которых мы говорили, и там получите свой более развернутый ответ на ваш вопрос. Так, следующий вопрос. Ага, значит, от рассвета. Интересно, вот вопрос от рассвета. Здравствуйте, можно ли работать спортивным директором хоккейного клуба? Ну, дорогой рассвет. Отвечать на этот вопрос очень сложно, потому что я не знаю, кто вы, что у вас за отношения с Богом, с церковью. Если я встречаю человека на улице, совершенно неверующего, и он мне говорит, что он работает директором хоккейного клуба, то я не буду ему говорить: «Как? Вы работаете директором хоккейного клуба? Это же нельзя!» Ну, человек работает, работает, и пусть работает. Если я встречу пресвитера церкви, работающего спортивным директором хоккейного клуба, у меня возникнут вопросы. А как он совмещает это со своей христианской позицией, да? Вот если, например, у меня молодой человек спросит: я хочу пойти по пути спортивной карьеры и в конце концов стать директором хоккейного клуба, я ему скажу, чтобы он лучше выбрал себе более подходящую профессию, которая, ну, более, что ли, приносит пользу обществу и ему самому. Ну, в общем, дорогой рассвет, я, наверное, не смогу ответить на ваш вопрос. Я бы не стал работать спортивным директором хоккейного клуба. Вот. Работать ли вам, я не знаю. Посоветуйтесь со служителем церкви, если вы член церкви. Если нет, то решайте как-то вопрос. То есть я думаю, что эта работа, ну, нельзя сказать, что она греховная, но она, наверное, не самая лучшая в мире. Ну, по крайней мере, я так вижу, что, наверное, человек может найти работу, которая более полезна или более созидательна, что ли, вот, чем работать спортивным директором хоккейного клуба. Ну, возможно, кто-то меня огорчится сейчас или не поймет, но я сейчас объясню свою позицию. Я, в принципе, к спорту отношусь вот таким образом. Я не понимаю людей, которые посвящают спорту жизнь. Я сам стараюсь бегать по утрам, не всегда получается, и считаю, что проехать на велосипеде лучше, чем на машине, и уверен, что неплохо заниматься физкультурой, но заниматься профессионально спортом или заниматься спортом так, чтобы посвящать этому времени, мне кажется, это не пришло еще то время. То есть у нас достаточно много проблем в этом мире, на которые можно тратить усилия или тратить свои способности, чем на спорт. Вот. Но это моя точка зрения, и поэтому, в принципе, все, что связано со спортом, я к этому отношусь достаточно критично. Давайте следующий вопрос. Вопрос от Миры. Приветствую, Денис. Верно ли утверждение, что Христос умер как человек, а воскрес как Бог? Разве Бог может умереть, воскреснуть? Ведь Он всегда жив. Или Христос воскрес как человек, или умер, воскрес как Бога-человек. Спасибо. Вы знаете, Мира, вопрос очень интересный. Спасибо за вопрос. И здесь стоит на него ответить, сначала рассказав вот такую историю или такую концепцию. Дело в том, что вот любой человек, когда он общается, он использует два языка в своей жизни. Первый язык – это обиходный язык, второй язык – научный. Ну, допустим, представьте себе, что вы вышли на улицу вечером и увидели, как на небе появилась звезда, так и загорелась звездочка. Или вы увидели восход луны. Тогда вы говорите, вот звездочка зажглась. Или вы говорите, взошла луна, или село солнышко. И все люди, которые вас слышат, они прекрасно понимают, что произошло. Они прекрасно понимают, что вот появилась звезда, или солнце спряталось, или так, и еще что-нибудь. Кстати, слово «спряталось» тоже такое обиходное. Но есть научный язык. На научном языке никто не говорит, звездочка зажглась. То есть звездочка не зажигается. Она горит всегда, горит уже там много-много-много-много лет. И то, что она проявилась на небосклоне, это никак не связано с тем, что она раньше не горела, потом она зажглась. Мы это понимаем. Поэтому в научном языке там совсем другие термины, совсем другие понятие, все другое. Но, тем не менее, я не представляю, что даже великого ученого, Нобелевского лауреата, который вечером стоит на балконе, скажет, надо же, Земля повернулась на несколько градусов вокруг своей оси, и таким образом показался край огненного шара и минувым Солнцем, например. Но так никто не говорит. Даже великий ученый, даже астрофизик, он обязательно скажет, что солнышко зашло или солнышко село. И горе, но горе тогда произойдет, когда ученые начнут говорить или изъясняться вот этим простым языком и, более того, строить на этом простом языке какие-то основания. Например, вот солнышко село, да, значит, оно где-то, или солнышко встало, да, взошло, значит, оно где-то лежало, значит, у него есть кровать какая-то. Ну и начнут там придумывать что-нибудь. Такого, конечно, ни в коем случае не должно произойти, потому что это разрушило бы всю науку. Итак, есть два языка, описывающих одно и то же явление. И это языки не пересекающиеся. Они даже друг другу противоречат. Я еще раз скажу, солнышко зажглась, вернее, звездочка зажглась, или звездочка всегда горит. Они противоречат эти вещи. Но, тем не менее, мы все понимаем. Вот так и в богословии. Есть богословский язык. Язык, который используют богословы, теологи в своих работах. И есть обиходный язык, который используют простые смертные, простые люди, вот как мы с вами. И когда, вот, например, вы цитируете, как я понимаю, вы цитируете песню, что Христос там уставал как человек, а кормил как Бог, там, или поддерживал как Бог, голодал как человек, а вот насыщал как Бог. Есть такая хорошая, очень трогательная песня, и в этой песне такие слова, что он умирал как человек, а воскрешал как Бог. Там не имеется в виду, что поменялась сущность, вот он был человеком, а в процессе смерти и воскрешения преобразился в Бога и стал Богом. Да? Тут не имеется в виду, здесь имеется в виду сила. Он страдал на кресте как человек, а воскрес как великий Бог. То есть сила Божья проявилась в его воскресении, в то время как на кресте сила Божья не проявлялась. Там имелось, вот, в песне имеется в виду вот это. И вообще в песнях и стихах, и даже в обиходной речи проповедника и обычного человека, такое очень часто бывает. Здесь не стоит к этому придираться, потому что, я еще раз скажу, это обиходный простой язык, который показывает какие-то очень важные истины на простых примерах. Но плохо, когда вот на этих обиходных примерах, на простом языке, уже выстраивают богословские какие-то догматические истины, да, и вот, или догматы утверждают. Тут надо быть аккуратным. Вот. Что же касается Иисуса Христа, то, конечно, Христос был Бога-человек. И на кресте он страдал как человек. То есть он своей волею отказался от любого проявления божеской силы, божественной силы. И даже вот Бог Отец не поддерживал его в этом, как написано в одном из мессианских псалмов, что «я точил, точил один». И написано, что нет другого имени под небом, и нет посредника, кроме одного, это человек Иисус Христос. Там подчеркивается, что это человек, да, человек Иисус Христос. То есть Христос, не переставая быть Богом, ни в коем случае, это Бога-человек, он добровольно отказался от поддержки божественной силы. То есть он как бы занял позицию только человека. Он страдал как человек, он жил как человек. Кстати, не только страдал, он жил как человек. Он родился как человек. Это очень важная истина о Боговоплощении, потому что Боговоплощение – это, ну, величайшая истина вот христианства, которая открывает нам то, что человек, Бог стал именно человеком, не похож на человека, не там рядом с человеком, там не как человек, а именно человеком. И вот он путь преображения, путь спасения, путь вот этой жизни, он прошел как человек и умирал как человек, да? Вот. Хотя, конечно, он никогда не переставал быть и Богом тоже. Это такая довольно непростая идея, но вот так вот. Идем дальше. Вопрос от Инны. Как вы относитесь к книгам Филиппа Янси? Как вы так много читаете? Ну, кстати, читаю не так уж много. Хотя я, конечно, читаю много, да, и у меня есть минимум. Я стараюсь минимум прочитывать 4 книги в месяц. Таким образом, это 48. Да, 48. Да, 48 книг в год. Обычно получается больше. В среднем я за год прочитываю около 70 книг. Ну, я знаю братьев, которые прочитывают и по 150 книг в месяц, в год. И больше, поэтому я, знаете, как говорил и Яков, что жалкие немощные дни жизни моей не достигли дней отцов моих, да, странствования отцов моих. Поэтому вот перед такими мощными фигурами, которые прочитывают по 200 книг в год, я вообще тут практически ничего не читаю, но стараемся. Как я отношусь к книгам Филиппа Янси? Ну, как? Ну, не скажу, что я от них в восторге, вот, потому что мне кажется, что это книги человека ищущего. То есть Филипп Янси, он больше задает вопросов, чем дает ответов. То есть он поднимает очень серьезные темы, он поднимает очень серьезные проблемы, он как человек, как христианин, сталкиваясь в своей жизни какими-то там ситуациями, он об этом рассказывает. Но его книги, они больше вызывают именно вопросов. И большинство людей, которые читают книги Филиппа Янси, они говорят, надо же, как он молодец, вот надо эту тему, вот очень животрепещущая тема, он молодец, что поднял ее. Но сказать, что он во всех этих книгах своих дает хорошие ответы или глубоко вникает в вопрос, чтобы открыть тему, ну вот прекраснейшая книга у него называется «Где Бог, когда я страдаю», вот она яркий пример этого. То есть книга хорошая, интересные примеры. Но вы знаете, есть другие книги, которые намного глубже открывают суть этого вопроса. Ну вот, например, недавно мне посоветовали после одного из выпусков прочитать книгу «Ужин со скептиками». Я ее прочитал и благодарен автору, который мне посоветовал ее, в смысле автору письма. И прекраснейшая книга, она очень глубоко открывает те проблемы, которые поднимает Филипп Янси в книге «Где Бог, когда я страдаю». Поэтому Филиппа Янси я уважаю, читаю его книги, но не считаю их шедеврами христианской или богословской мысли. Такие достаточно простые такие книги, в которых есть хорошие мысли, хорошее зерно. Я не жалею, что их прочитал. Но в то же время сказать, что это действительно шедевры и должны быть так must-read, да, то есть обязательно к прочтению, но я бы этого не сказал. Но опять-таки это мое мнение, да. Вопрос от Людмилы. Денис, приветствую. Возник вопрос, может ли христианин быть веганом или вегетарианцем? Заранее благодарю за ответ. Ну, вопрос, конечно, такой, знаете, с подоплекой. Почему? Давайте сначала разберемся, что такое вообще веганы или кто такие веганы, кто такие вегетарианцы. И веганы, вегетарианцы, их, конечно, что-то объединяет, но вегетарианство это такое очень широкое понятие, а веганство это узкое понятие. Что между ними, какая между ними разница? Это норма питания. То есть, если вегетарианцы, они не едят только мясо. Вот вегетарианцы не едят мясо. А вот яйца, молоко, там, они могут есть, могут не есть, это уже как бы личное дело каждого из них. И принципы вегетарианства не запрещают употреблять их в пищу. Почему? Потому что для получения вот этого продукта не требуется никого убивать. Веганы, или иногда их называют еще чистыми, там, или абсолютными вегетарианцами, они отказываются не только от мяса, они отказываются вообще от многих-многих вещей. Они не едят рыбу, морепродукты, они не едят молоко, не пьют молоко, не едят яйца. Вот все, что касается к животным, хоть каким-то образом, у них находится прямо под строжайшим запретом. Вот, и знаете, дело доходит даже до того, что они там не едят желатин, потому что желатин, как известно, делается из соединительной ткани и костей скота. Вот, и поэтому, кстати, у них и многие кондитерские изделия оказываются под запретом, и даже мед, потому что его добывают пчелы. Вот, и это, конечно, я, честно говоря, вообще не знаю, что они едят. Вот. И в этом главное отличие. Кстати, вот здесь вот я такую тарелочку нарисовал, там, или точнее скопировал с интернета, тарелочка вегана, там, вот они едят орехи, там, бобовые, овощи, зерновые и так далее. Вот может ли христианин быть веганом или вегетарианцем? Ну, или такой вопрос. Вот предполагаю, что вдруг в нашей церкви появился человек, исповедующий вот такую вот технологию питания. Он не ест мясо или вообще не ест ничего животного. Как бы я к этому отнесся? Я бы у этого человека выяснил его мотивы. Вот почему так? Если в этих мотивах все достаточно чисто, то я бы отнесся к нему как к немощному. Написано, что немощный ест овощи. Вот, а не немощный ест мясо. Да? Ну, кстати, не немощный в любых вопросах. Если человек ест мясо, наверное, будет сильно. Вот. Поэтому я бы, наверное, выяснил мотивы этого человека. Но недавно вот один мой знакомый брат, он член церкви, он живет не в нашей местности, точнее, не в нашем городе. Я узнал, что он ест только сыроедением, да, то есть он ест сырые овощи, сырые фрукты, и больше ничего он не ест. Только это. Конечно, для меня это было очень удивительно. Взрослый такой мужчина перешел вот на такое питание. Я считаю, это не очень правильное, не очень здоровое явление. Но тем не менее, он сказал, что ему так легче, что ему так нравится. Никакой религиозной, там, философской подоплеки здесь нет. Ну, не хочется ему ничего есть, хочется вот только есть сырое. Ну и пусть ест. Посмотрим, сколько он продержится. Вот. Если же у человека есть какие-то более такие, знаете, основания, когда он, может быть, что-то религиозное сюда включает, например, что убийство животных это грех, и поэтому этого нельзя делать. Ну, веганы многие такие, что животных убивать нельзя, то тут уже надо разбираться. И если вот его позиция, она переходит из разряда просто не ем в разряд какой-то еретического какого-то учения, то тут надо, конечно, и вплоть, может быть, до наказания даже. То есть все зависит от мотивов, от основания, от позиции, которую занимает человек. Вот, ну, я бы так ответил на ваш вопрос. Но с моей точки зрения, духовный, нормальный христианин, человек, понимающий Бога, читающий Священное Писание, ни вегетарианцем, ни веганом быть не может. Он может себя ограничивать в каких-то видах еды, он может не любить мясо, но быть принципиально вегетарианцем и тем более веганом, я думаю, что он не может. То есть мне кажется, что в любом случае это свидетельство какой-то духовной немощи человека. Это свидетельство его непонимания вот устройства этого мира, да, непонимания христианства даже. Для меня это был бы тревожный знак. Но именно как бы относиться к этому человеку, вот здесь зависит от мотивов. Выясняем мотивы и уже смотрим, что с ним делать. Оставлять его в покое, пусть мучается сам один, или уже прилагать усилия к исправлению ситуации. Так, вопрос от Алексея. Брат, приветствую, Денис. Как вы думаете, почему Павел, причем в одном и том же послании, вначале говорит, что те, кто вне закона согрешили, погибнут, а дальше говорит, что грех не вменяется, когда нет закона? Так как же правильно понимать? Ну вот это послание к римлянам. Давайте их прочитаем. Значит, те, которые не имея закона согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Это послание к Римлянам 2:12. И 5.13, послание к римлянам. Ведь и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Кстати, хорошо, что вы обратили внимание, что эти два, ну, якобы противоречивых текста находятся в одном послании. И это дает нам повод думать о том, что здесь есть объяснение этому. Вот знаете, ну, Павла во многом обвиняли, он уж точно не в слабоумии. То есть Павел был человеком весьма ученым, и даже царь это признал, что большая ученость у тебя есть, и она доводит тебя даже до безумия в глазах этого царя. То есть Павел не мог в одном послании противоречить себе. И поэтому эти тексты не противоречивые. Ну, только по той причине, что Павел этого не мог противоречить. Что же они означают? Здесь смысл вот в чем. Те, которые, не имея закона, согрешили вне закона и погибнут. Почему они погибнут вне закона? Потому что они согрешили. Но смотрите, какая ситуация. Ведь грех – это не просто преступление какого-то закона. Грех – это еще и поражение естества человека. Это болезнь человечества, это его внутренняя испорченность. И поэтому, если человек даже какого-то закона не приступал, все равно его болезнь существует. Написано, что не имеющий закона, написано, смерть царствовала и до закона. И до закона смерть царствовала. Почему царствовала смерть? Потому что люди болеют, потому что они болеют грехом, потому что они стали смертными с момента, когда Адам с Евой согрешили. Написано в послании, что с тех пор, как начали умирать отцы наши. То есть закон – это такой, знаете, большой аппарат МРТ или большой аппарат рентгена. Он был дан Богом для обнаружения закона. То есть когда закон был дан, то человек, читая закон, обнаруживал в себе грех. Не закон производил грех. То есть можно было бы предположить, что если закон производил грех, то зачем Бог дал закон? Не давал бы закона, не было бы греха. Все люди были бы живы и счастливы. Но как раз и нет. Если бы не было закона, люди не смогли бы обнаружить, что у них есть грех. Поэтому здесь написано, грех был в мире и до закона. Он не вменяется, в смысле не обнаруживается. Он не становится явным. Даже юридически он может не вменяться в вину человека. Но от того, что человеку не вменяют в вину какую-то, например, болезнь, от этого он не перестает болеть. То есть, друзья, вот это поймите, что наше спасение, оно не заключается только в прощении. То есть нам иногда кажется, что основная проблема спасения человека заключается в том, что он виновен перед Богом. Это как раз и не основная проблема. То есть то, что мы виновны перед Богом, это действительно так и есть. И что Христос взял на себя нашу вину, и таким образом мы перестали быть виновными перед Богом, это да и аминь. Это однозначно. Но тем не менее, прощение или искупление вины не гарантирует спасение, потому что человек еще должен и преобразиться внутренне, у него должен быть исцелен его грех, то есть преображена внутренняя природа, ранами его мы исцелились, так написано, да? То есть наказание мира нашего было на нем, то есть вот вина, и ранами его мы исцелились. Это другая сторона спасения. Поэтому закон был дан Богом для того, чтобы человек увидел себя грешником. Не стал грешником, он грешником был и до этого, а увидел себя грешником. Дела плотские, дела плоти, обнаруживаемые законом. Кстати, в этом же послании к римлянам в 7 главе, 5-6 стихи, почитайте, там написано, что когда мы жили вот по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом. Вот они обнаруживаются законом. Если бы закона не было, мы бы не знали, в чем проблема. Проблема была бы. Смерть действовала бы, процесс умирания бы происходил, но а почему мы не знаем, мы не смогли бы диагностировать. Но закон пришел, мы диагностировали проблему, мы увидели, что мы грешники, мы нуждаемся в исцелении, в спасителе, в том, который нас приведет в должное состояние, и это Христос, да, закон привел нас ко Христу, детоводитель ко Христу. Поэтому никакого противоречия у апостола Павла нет. Михаил спрашивает, не знаете ли вы историю происхождения слова «утешение»? Мне кажется, что имеет это слово родство со словом «тешиться», но данных нет. Ну вот есть такая прекраснейшая, ну не наука, а дисциплина, называется этимология, то есть происхождение слов. Я очень люблю это читать, изучать, и колоссальное назидание получаю от того, как происходило то или иное слово, там, просто удивительнейшие бывают открытия. Я крайне вам советую вот почитать даже вот словарь Фасмера, да, там по этимологический словарь. Ну и другие источники есть. Посмотрите их. Здесь на самом деле не очень сложно, ничего. Утешение, слово утешение, оно произошло от слова, вот оно таким образом произошло. Утешение от слова утешать, утешать от слова тешить, тешить от слова тихий. То есть вот привести в тишину, чтобы тихий человек. Вот чтобы он был тихий, его надо утешить, да, чтобы он был тихим человеком, да. Потом тешить, кстати, слово тешить это успокаивать, ободрять или радовать, или доставлять удовольствие. То есть давайте представим, что человек какой-то возбужденный, какой-то, может быть, ребенок, например, там капризный, его тешат, то есть что делают? Радуют, успокаивают. Этот процесс называется утешением, и вот так вот и выросло наше, появилось, точнее, наше слово утешение. Ну, да, конечно, слово тешится, да. Просто почему вы этот вопрос спросили, интересно? Какие мысли у вас? Что вам даст то мнение, что утешение, или тот факт, что утешение связано со словом тешиться? Может быть, напишите, это интересно. Анастасия задает вопрос. Вопрос такого плана. О, переключилась почему-то на начало. Интересно, давайте переставим. Извините. Так, Анастасия задает вопрос. Вот. Все нормально сейчас? Да. Подскажите, пожалуйста, что подразумевается под жертвой общительности в Евреям 13:16? Не забывайте также благодарение и общительности, ибо таковы жертвы, благоугодные Богу. Но по словам общительность здесь не имеется в виду разговор, здесь имеется в виду общность. То есть не забывайте быть общниками нуждающихся. То есть не забывайте благотворение и быть общником того, кто нуждается. Ну, помните, в послании к евреям написано, что вы или сами были гонимы, или прилагая, это как бы, я сейчас дословно не смогу процитировать, но там мысль такая, или принимали участие, вот принимали участие в тех, кто находился в трудностях разных. Вот эта мысль, то есть быть общительным, это значит быть общником человеку. Конечно, вот эта общность, то есть это совместность, это разделение его трудностей, печали и радости вместе со собою, это, конечно, выливается в то же время и в общение. То есть поговорить с человеком, с ним побеседовать, пообщаться. Конечно, если мы общники с человеком, то, конечно, мы будем с ним разговаривать. Но не только разговор здесь имеется в виду. Здесь имеется в виду именно соучастие в жизни человека. Ну, страдает ли один член, страдают с ним все члены. Радуется ли один член, радуются с ним все члены. То есть именно вот такое соучастие в переживаниях и в радостях, и в проблемах. То есть если человек пришел к вам со своей проблемой, то не стоит от него отмахиваться. Проявите общность к нему, побеседуйте с ним, поговорите, помогите, сделайте его проблему своей проблемой, разделите его проблему. Конечно, это жертва. Это не просто так. Людям это не нравится. Это возлагает на нас определенные обязательства. Нам тяжело. Написано, носите бремена друг друга. Что такое бремя? Это что-то тяжелое, что должен взять и понести. Вот он не смог понести, а я теперь должен понести. Вот человек попал в сложное финансовое положение, а теперь я должен ему помочь выйти из этого сложного финансового положения. Это очень трудно. Это жертва. Это реальная жертва. И поэтому такие жертвы угодны Богу. И благотворение, и общительности. Угодны Богу жертвы. И, к сожалению, мы не живем там в обществе, где, наверное, всегда так было, но и в нашем обществе это видно, что ну, меньше этого стало. То есть, как бы каждый решает свои проблемы сам. А хочется, чтобы больше была общности вот такой вот, настоящей. Так, брат Юрий. Приветствую, брат Денис. Хочу продублировать свой вопрос, который я вам задавал, но прошло уже 4 выпуска, ответа нет. Подозреваю, что он затерялся. Ну, так и есть, он затерялся, брат Юрий. Я его не видел. Как-то вы писали о своем понимании текста 1 Тимофея 2:15 о спасении женщины через чадородие. У меня вопрос, можно ли этот текст связать с Иакова 2:14-26, то есть, что чадородие является подтверждением веры женщины, и благодаря этому делу ее вера достигает совершенства, и потому спасает ее. И еще с этим связанный вопрос, можно ли в каком-нибудь формате прочитать или услышать ваше понимание вопроса спасения в развернутом виде? Благодарю за ваше служение, Божье благословение вам и вашей семье, с уважением, брат Юра, город Гомель. Дорогой брат Юра, в общем-то да, я думаю, что действительно так можно сказать. То есть действительно вера содействует делам, и делами вера достигает совершенства, и чадородие женщины – это ее доверие Богу, И, конечно, это проявление ее веры, через которую, через это проявление веры, сама вера достигает совершенства, а спасаемся мы благодатью по вере. Да, такая трактовка очень-очень меня устраивает, она хорошая трактовка, мне нравится. Вот. Что касается вопроса второго, можно ли в каком-то формате прочитать или услышать ваше понимание вопроса спасения в развернутом виде, у меня была серия лекций по сотериологии, вот, к сожалению, она куда-то делась, я не знаю, она записывалась или нет, по-моему, записывалась, но почему-то ее нет. И я планирую эту серию лекций повторить, и тогда уже запишем точно, я выложу в интернет, на сайт на свой. Вот. Но год назад в Мерефе, на Украине, я проводил беседы с молодежью в лагере. Называется «Евангелие в практической жизни по посланию к римлянам». И много времени мы уделили именно вопросу спасения, сотериологии. Но там, правда, в такой достаточно простой форме для молодежи, но посмотрите, может быть, вас это устроит. А вообще лекции о сотериологии, о спасении я планирую в ближайшее время их сказать, может быть, на базе нашей церкви, может быть, как-то еще, и тогда постараюсь уже выложить, и надеюсь, это будет кому-то полезно. Так, следующий вопрос. А все, следующего вопроса нет. Вопросы закончились, точнее, те вопросы, которые я выбрал для этого выпуска, закончились. До следующего раза, вот здесь вот у меня есть такая ссылочка, посмотрите внизу, задать вопрос можно на сайте, там вот с правой стороны, когда на сайт заходите, там есть такая, задать вопрос, и задавайте вопрос в специальной форме, так будет проще. Все, друзья, спасибо за внимание, с Богом, пусть вас Господь всех благословит.